Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона студия «Радио Свобода» Виктор Нехезин. Сегодня в программе очередная антиэстонская акция наших. Визит президента Ирана в Белоруссию. Предупредительная голодовка обманутых дольщиков в Петербурге. Вот этим и другим темам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». В программе также обзор российской прессы, новости экономики и спорта. В Москве движение «Наши» проводит сегодня очередную антиэстонскую акцию. С нами на прямой связи по телефону находится корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский, который прямо в гуще событий. Максим, не могли бы вы сказать, что и где, собственно, происходит, и насколько это похоже на то, что было вот несколько недель назад у эстонского посольства?
Здравствуйте, Виктор. У представительства комиссии европейских общественных движений на улице, на Кадашевской набережной, сейчас находится где-то около 30 представителей движения «Наши», и они ждут колокол. Они собираются установить колокол у этого представительства, и колокол каждые 15 минут должен звенеть. Для этого специально движение «Наши» выделяет дежурных, которые будут стоять около этого колокола. На самом деле движение «Наши» они законопослушные, и поэтому до 10 вечера, с 8 утра до 10 вечера, каждые 15 минут здесь будет звенеть колокол. Посвящено все это Марку Сируку, поддержку этого 17-летнего школьника, которого задержали в Эстонии, и его обвиняют в организации массовых беспорядков в Таллине 27-28 апреля. Общественное движение «Наши», они на самом деле ждут этот колокол, потому как колокол банально попал в пробку в автомобильную, и вот буквально с минуты на минуту он должен сюда приехать на машине.
Максим, насколько я понимаю, акция не слишком многочисленная, и правильно ли я понял, что она в принципе опять заявляется как бессрочная?
Да, безусловно, это бессрочная акция. Они так себя позиционируют, что они будут стоять здесь, на Кадашевской набережной, до последнего. И вот прям рядом со мной сейчас прошел человек с кока-колой и с квасом, с напитками, чтобы вот в этой жаре, которая в Москве стоит, чтобы было как-то хоть возможно выпить безалкогольную какую-то воду.
Спасибо, Максим. Я напомню, что с нами на прямой связи по телефону был корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он рассказывал о очередной антиэстонской акции движения «Наши». Вы слушаете «Свободу в полдень». Президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад прибывает сегодня с визитом в Белоруссию. В Минске состоятся переговоры Ахмадиниджада с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Ирано-белорусские политические, торговые и экономические отношения активизировались в конце прошлого года после визита Александра Лукашенко в Тегеран. Вот теперь наступает ответный визит Ахмадиниджада. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Минске Виталия Цыганкова.
Это будет ответный визит иранского президента в Белоруссию. В ноябре прошлого года Александр Лукашенко посетил Иран. Уже тогда Махмуд Ахмадиниджад заявил: «Взгляды руководства двух стран совпадают по многим международным и региональным вопросам. Белоруссия и Иран поддерживают друг друга на международной арене, в том числе и в рамках международных организаций». Конец цитаты. Политическое единство действительно одна из главных причин сближения Белоруссии и Ирана. Мнение одного из лидеров белорусской оппозиции, председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько.
Визит проходит под лозунгом: «Авторитарные правители всех стран, объединяйтесь». Забавно, конечно, слышать, когда Александр Лукашенко говорит о некой оси сотрудничества Минск-Москва-Пекин-Дели. А вот если смотреть реалистично, то ясно видна, просматривается коалиция Минск-Тегеран-Гавана-Каракас. Люди тянутся друг к другу с точки зрения общих интересов, а объединяет белорусско-иранского правителя неприятие Америки, европейских ценностей и имидж мировых изгоев.
Говорил Анатолий Лебедько. Кроме политического, есть и второй важный аспект визита Ахмадиниджада в Минск. Последние месяцы на фоне очевидных проблем с Россией Белоруссия активно ищет энергетическую альтернативу. Александр Лукашенко посетил Венесуэлу, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан. Во время всех этих визитов разговор идет о возможных путях поставки нефти из этих стран в Белоруссию. Политологи также предсказывают, что одной из тем визита Ахмадиниджада в Минск может стать сотрудничество в области ядерной энергетики, поскольку Белоруссия уже приняла решение построить атомную электростанцию. И еще один проект, который президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад обязательно обсудит с своими белорусскими партнерами. Это сборочное производство легковых иранских автомобилей «Самант», организованное под Минском. Несмотря на заявленный объем производства в 60 тысяч, пока совместному предприятию удалось продать только 56 иранских автомобилей. Белорусы, которые привыкли ездить на японских и европейских иномарках, не хотят тратить 12,5 тысяч долларов на неизвестную иранскую машину. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
А в Волгограде состоялись выборы мэра. Больше всех голосов набрал депутат областной думы от КПРФ Роман Гребенников. Прежний мэр Евгений Ищенко находится в предварительном заключении в связи с обвинением в злоупотреблении полномочиями. Тему продолжит Оксана Загребнева.
20 мая в Волгограде состоялись досрочные выборы мэра города. Они прошли без серьезных нарушений, отметили в горосберкоме. На пост градоначальника претендовали 15 кандидатов. Явка на выборах мэра превысила 38%. По действующему избирательному законодательству муниципальные выборы проходят без минимального порога явки, а победитель определяется простым большинством голосов. Уже обработано 100% бюллетеней, более 32% избирателей отдали свои голоса за депутата областной думы, члена КПРФ Романа Гребенникова. Второе место у бывшего исполняющего обязанности главы Волгограда Роланда Хирианова – 24%. На третьем месте выдвиженец «Единой России» депутат Госдумы Василий Галушкин. Он набрал 20% голосов. Роману Гребенникову, победившему на выборах мэра Волгограда, 31 год. Он окончил юридический факультет Волгоградского госуниверситета. После окончания вуза работал руководителем юридической фирмы. В 1998 году был избран депутатом Волгоградской областной думы, а с 2001 по 2005 годы являлся ее председателем. Победу Гребенникова на выборах волгоградский политолог Инна Прихожан считает заслугой его предвыборного штаба, а его принадлежность к коммунистам – чистой формальностью.
Сие есть торжество технологий. То есть организация победы Гребенникова – это победа его организационной команды. Потенциально фаворитов, конечно, возможности были примерно равны. Данная кампания является сугубо рекламной акцией. Мы увидим, что мы выбрали на самом деле, через некоторое время. Он и вел себя во время избирательной кампании как не представитель коммунистической партии. И партия от него, в общем-то, идеологически дистанцировалась. Серьезные намеки с обеих сторон были о его подключении к «Единой России».
Большинство кандидатов набрали меньше 3% голосов избирателей, а из-за отмены графы «против всех» избиратели, стремясь выразить свой протест, разными способами портили бюллетени. Таких бюллетеней оказалось почти 3%. Напомню, досрочные выборы градоначальника проходили в связи с тем, что бывший глава города Евгений Ищенко в мае прошлого года был арестован по обвинению в превышении служебных полномочий, злоупотреблении ими и незаконном хранении боеприпасов. Спустя полгода Ищенко в зале суда сложил с себя полномочия градоначальника. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве уже 1:15. Я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мэром Волгограда избран депутат областной думы от КПРФ Роман Гребенников. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибывает сегодня с визитом в Белоруссию. На востоке Афганистана, в городе Гардес, смертник взорвал бомбу на рынке, погибли 14 человек. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах «Радио «Свобода». А в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Свобода в клубе «Маяк». И сегодня речь пойдет о благотворительности. Проведет программу, как обычно, Елена Фанайлова. И, как обычно же, у нее в гостях очень много интересных собеседников. Слушайте программу «Свобода в клубе «Маяк» в 2 часа. Итак, я продолжаю программу «Свобода в полдень». В Москве прошла пресс-конференция лидеров движения «Другая Россия», на которой они подвели итоги прошедших в Самаре и Челябинске маршей несогласных. На пресс-конференции побывал Олег Кусов, он уже вернулся и находится рядом со мной в студии «Радио Свобода». Олег, ну и так, каким выводом пришли лидеры и, собственно, кто был на пресс-конференции?
Здравствуйте, Виктор. Пресс-конференцию на этот раз давали лидеры «Другой России». Эдуард Лимонов и Гарри Каспаров. Это, то есть, те люди, которых не пустили правоохранительные органы в пятницу в Самару для участия в марше несогласных. И вот главный вывод, который сделал Гарри Каспаров, заключается в том, что силовые структуры, на его взгляд, перестали обращать внимание на формальные исполнения закона. То есть это главное то, что он понял из всей этой истории. Гарри Каспаров считает, что инструкция, эти люди, которые не пустили их в аэропорту в Самару, получили на таком высоком уровне, что, в общем-то, они и не обращали поэтому на все тонкости закона. На пресс-конференции также присутствовал и адвокат другой России, это Юрий Костанов, который сообщил нам, что намерен подать жалобу в прокуратуру Москвы на, по факту превышения власти и полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов. Он считает, что эти действия попадают как раз именно под уголовное преступление. Затем Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов вкратце подвели итог марша, о котором они узнали только по сообщениям своих коллег и журналистов. Ну, они считают, что, в общем-то, этот марш в очередной раз показал, что, в общем-то, власти в России напуганы, они не могут говорить с оппозицией, власти действуют очень неумно, и, как вот подчеркнул Эдуард Лимонов, власть показала себя тупо, вела себя по-идиотски и тем самым привлекла внимание сама к этому маршу.
Олег, а правильно ли я понял, что, в принципе, организаторы и лидер «Другой России», в общем, положительно оценивают то, что произошло в пятницу и в субботу в Самаре и Челябинске, не так ли? То есть положительно для несистемной оппозиции.
Да, конечно, я считаю, что марш, не согласны, в Самаре это тоже определенный успех, потому что он собрал, во-первых, людей, несмотря на все эти преследования, запугивания, аресты. Ведь я сам был в Самаре и знаю со слов своих коллег, правозащитников, журналистов, что власти в этом городе применили странную тактику. Они разрешили этот марш, но в то же время провели тактику террора, тактику запугивания с тем, чтобы люди просто испугались прийти на это шествие. И многие действительно вот подались на эту провокацию власти.
Ну, насколько я понимаю, «Другая Россия» готовит следующий марш несогласных, об этом не шла речь?
Да, конечно, об этом тоже много говорилось, и Гарри Каспаров напомнил, что 29 мая в Воронеже также готовится марш несогласных, а 9 июня в Санкт-Петербурге.
А вот, Олег, мне интересно, Гарри Каспаров и Эдуард Лимонов, они никак не говорили о своей возможной будущей тактике, ведь их не пустили в Самару, есть, в общем, все основания предполагать, что не пустят и на любые другие марши несогласных.
Да, журналисты предлагали воспользоваться какими-то такими там нетрадиционными способами передвижения в Воронеж, но, как я понял из ответов лидеров «Другой России», они себя чувствуют нормальными гражданами, нормальные, конечно, мы не говорили, но нормальными гражданами российской страны и считают, что имеют право передвигаться, в общем-то, как и все граждане, на законных, легальных основаниях, в соответствии с Конституцией и правами человека.
Спасибо, Олег. Я напомню, что на пресс-конференции Гарри Каспарова и Эдуарда Лимонова был мой коллега Олег Кусов.
Не раз приходил.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Петербурге продолжается предупредительная голодовка обманутых дольщиков. Несмотря на сделанное в минувшую пятницу заявление вице-губернатора города Александра Вахмистрова о том, что в городе будет создан специальный фонд для решения проблем обманутых дольщиков, люди уже не верят голословным обещаниям и ждут официального распоряжения, и до тех пор собираются продолжать голодовку. В пятницу голодающие отправили вице-губернатору телеграмму и приглашение в ближайший вторник посетить офис петербургского «Яблока», где, собственно, и располагаются голодающие. До сих пор ни один представитель власти не пришел голодающим, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Не раз приходилось слышать мнение при обсуждении проблемы обманутых дольщиков, что в своих бедах они виноваты сами. Но большинство людей, которые оказались в положении обманутого соинвестора, зная российскую практику, использовали все имеющиеся возможности проверки застройщика, как, например, сопредседатель инициативной группы дольщиков по адресу Ленинский, 93, Тамара Дапира.
Дом был готов, практически осталось два этажа, почему я уверенно понесла деньги. Мы приехали, посмотрели на дом. С адвокатом приходили. Адвокат все документы. Все в порядке было. И вдруг потом пропадает директор. А у нас такое мнение, что директор не пропал, а его просто убили.
Петербург входит в пятерку самых неблагополучных городов по количеству обманутых дольщиков. Их около 12 тысяч. Однако правительство города упорно не хочет признавать этот факт. Чиновники говорят лишь о 305 гражданах, хотя только в одном доме по адресу Ленинский, 93, больше 320 квартир, некоторые из которых проданы дважды. В начале апреля в Петербурге побывала рабочая группа депутатов Госдумы по проблемам обманутых дольщиков во главе с Александром Хинштейном. По его мнению, за сложившуюся в городе ситуацию в первую очередь несет ответственность губернатор.
Все зависит от устремления и позиции властей региона. То есть те регионы, в которых губернатор, мэр настроен на то, чтобы снять накал страстей и головную боль, эти проблемы снимаются.
В присутствии комиссии депутатов Госдумы городские чиновники пообещали вплотную заняться проблемой, заявил вице-губернатор Александр Вахмистров.
В этом плане надо еще более активно работать, с чем я полностью согласен. И губернатор, безусловно, нашего города согласна с этим, поэтому она и дала поручение, чтобы эту рабочую группу возглавил я.
Но комиссия уехала, и власти о своем обещании забыли, говорит сопредседатель инициативной группы дольщиков по адресу Ленинский, 93, Тамара Дапира.
Мы сталкиваемся каждый день с враньем. При Хинштейне было одно. РМК убираем, ТСЖ убираем, ищем нового застройщика. Мы воспряли все духом. А через неделю они изменили свое мнение. Они решили все передать ТСЖ. Им это удобнее, им это выгоднее. Так что о том, что доложили, что по Ленинскому все хорошо, это вранье 100%.
Кроме того, заявление о том, что в рабочую группу по разрешению проблем обманутых дольщиков пригласят представителей инициативных групп, также оказалось популистским, продолжает Тамара Дапира.
Пригласили это первое заседание. 3 человек. Пришли 5, 2 не пропустили. И все, сказали мы ваше мнение. Выслушали, а теперь мы будем принимать решение. Сказать, что мы вас больше приглашать не будем.
Именно ложь и обман со стороны властей толкают людей на проведение радикальных акций. Пока объявлена предупредительная голодовка, но дольщики намерены идти до конца, говорит Тамара Дапира.
У нас 5 объектов участвуют, по 10 человек в каждом объекте. 5 человек. У нас каждый день будут меняться с 9 утра до 9 утра. Если власть не примет никакие меры, 6 июня открывается в Петербурге форум экономический, у нас уже будет настоящая голодовка, и участников будет намного больше. Мы объединим дольщиков всех домов и палаточный городок. К Смольному нас, конечно, близко не подпустят, мы там бы хотели, но, скорее всего, Утюза.
А еще дольщики намерены в массовом порядке подавать в суд на губернатора, как это уже сделал один из руководителей инициативной группы по Ленинскому 93, хотя и понимает, что суды в России полностью зависят от власть имущих.
Малышев Владимир Евгеньевич в феврале месяце подал иск в Красносельский суд против Матвиенко за бездействие. У него очень долго этот иск не принимали. В итоге иск приняли. И в конце апреля было первое судебное заседание. Я не помню фамилию судьи. Она очень заинтересованная была, что за иск такой интересный. Был адвокат от Матвиенко, который ничего не мог сказать и вообще не владел ситуацией. 8 мая судья была очень вялая и сказала: «Иск я отклоняю». Он спросил: «А почему? Я вам все напишу». Короче, за 2 минуты решили судьбу. И в настоящее время в строительном комитете прекрасно знают, что подали иск на Матвиенко. И вот бабушка, которая сейчас у нас голодает, 75 лет, она вчера звала по телефону, и ей выговор: «Что это у вас, Малышев? Иск против губернатора. Вы плохо себя ведете». Прямо вот так вот выговаривал. «Вы же не имеете права против губернатора». Он говорит: «А почему мы не имеем права? За бездействие. Мы все сейчас, нас 8 человек, мы все сейчас будем подавать против нее иск».
8 мая голодавший в Ульяновске дольщик Игорь Васевой умер в 38-летнем возрасте, так и не дождавшись от чиновников решения проблемы обманутых дольщиков. Вина за эту смерть лежит не только на чиновниках местной администрации, но и на российском президенте, на словах признавшего вину государства по отношению к пострадавшим гражданам в строительстве, но не облекшего свои слова в какой-либо законодательный документ. Дольщики требуют от президента издать указ или распоряжение, в котором были бы названы конкретные сроки и органы, отвечающие за решение проблем обманутых дольщиков. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». На очереди обзор центральной российской прессы. Газеты продолжают внимательно следить за Каннским фестивалем. Естественно, пишут о премьере картины «Изгнание» режиссера Андрея Звягинцева. Отношение к кинопроизведению очень неоднозначное. Ну и, конечно, газеты ждут премьеры показа в основном конкурсе фильма Александра Сокурова «Александра». Газеты читал Мумин Шакиров.
Корреспондент «Московского комсомольца» Мария Давтян во время беседы с Андреем Звягинцевым не раз пыталась провоцировать его, но, как признается, ей это не совсем удалось. На вопрос, испытывает ли автор картины «Изгнание» давление после первого фильма, режиссер в своем ответе сослался на сценический опыт. В театре есть устойчивое мнение, что второй спектакль провальный, а я человек театральный. После «Возвращения» пишущая «Братья» приучила меня к тому, что так происходит и в кино. Я говорю сейчас не с высоты положения, а как о собственном опыте. Я полагал, что так и есть, но как только началась работа, все улетело, рассыпалось как прах. Я понял, что не стоит бояться. 2, 7, 8, 9 фильм. Если ты работаешь, не думаешь о суевериях. заключает Андрей Звягинцев. Следующий вопрос журналиста касался уже страхов после премьеры в Каннах. Звягинцев не смотрит на фестиваль как на соревнование. Тот, кто смотрит на это как на беговую дорожку, проиграет, переживает тот, у кого на руках билетик с отмеченными цифрами «Спортлото». Конец цитаты. Пожалуй, автор материала немного вывела из себя режиссера, когда рассказала о реакции критиков, мол, русские эксперты поругивают изгнание, а иностранные зрители, напротив, хвалят. Ответ Звягинцева корреспонденту был, судя по всему, очень эмоциональным. «Вся территория за нашими пределами – люди свободные и в большинстве своем реализовавшиеся, самодостаточны. Я смотрю на них и восхищаюсь их свободой, свободой от всего. Им все равно, что думают о них, им все равно, как воспринимает их мнение. Они смотрят на мир, как на чудо, они ждут от него открытия, встречи, приобретения. С нашим подсознанием происходит что-то ужасное. Мы лишены этого, мы не свободны, мы не радуемся успеху другого. Мы закрепощены в своем рабском сознании. Мы ждем реализации, и покуда этого не происходит с нами, мы не хотим, чтобы происходило с другими. Мы как тюремщики, надзиратели, мы рабы, сидящие в этой клетке, и стоит нам выйти за ее пределы, мы тут же становимся стражами. Это может жестко, несправедливо, и, конечно же, относится не ко всем. Но общая атмосфера такая, и я оттуда же. Когда мы освободимся, я не знаю», — ответил Андрей Звягинцев московскому «Комсомольцу». В издании «Газета» режиссер рассказал о том, кто и как повлиял на его творчество. Он назвал Брессона, Куросаву, Такеши Китана, братьев Дарденов, но прежде всего Микеланджело Антониони с фильмом «Приключения». «Я где-то прочел», — рассказывает Звягинцев, — «что в 1960 году приключения на Каннском фестивале освистали, подвергли обструкции. И я был бы счастлив, если бы мой фильм тоже освистали», — смеется Андрей Звягинцев. Не менее интригующе выглядит появление в Каннах Галины Вишневской, которая снялась у Сокурова в фильме «Александра». Оперная примадонна сыграла бабушку-солдата, которая приехала навестить внука на чеченской войне. Именно таков сюжет фильма. Вишневская рассказала московскому «Комсомольцу» о том, как тяжело давались съемки в «Грозном». 30 дней без выходных, каждый день жара плюс 47 градусов в тени. Мы нигде не бывали, кроме съемочной площадки, которая хорошо охранялась военными. И мы им благодарны за это. Поселили нас в лагере ФСБ среди офицеров, меня и секретаршу. Остальные актеры жили в других воинских частях. Как раз в тот момент убили Басаева, и все ждали каких-то неприятных сюрпризов. Но, слава богу, все обошлось. Делится воспоминаниями Галина Вишневская. Мировая премьера фильма «Александра» состоится на 60-м Каннском фестивале 24 мая этого года. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве уже половина первой, однако я не могу не проанонсировать сегодняшний выпуск «Времени гостей». Программа в 7 часов вечера. Сегодня будет очень интересное столкновение мнений и позиций. «Марш несогласных» и «Марш за свободу прессы». «Другую Россию» представляет Денис Белунов, «Яблоко» представляет Сергей Митрохин, но ведет программу Михаил Соколов. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 55-м году жизни умер актер Виктор Гвоздицкий. Около 10 лет он проработал в МХАТе имени Чехова, а в последние годы перешел в Александринский театр Петербурга. Среди наиболее известных театральных ролей Гвоздицкого – Тузенбах в «Трех сестрах» Чехова, Арбенин в «Лермонтовском маскараде» и Сирано в «Сирано де Бержераке» Растана. Мэром Волгограда избран депутат областной думы от КПРФ Роман Гребенников. По последним данным, за него проголосовали около 33% избирателей. В Минске президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад проводит переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. На севере Ливана в столкновениях между правительственными войсками и исламскими боевиками погибли по меньшей мере 40 человек. Это самая кровавая стычка со времен окончания в стране гражданской войны в 90-м году. На востоке Афганистана в городе Гарде смертник взорвал бомбу на рынке. Погибли 14 человек, ранены более 30. Взрывное устройство было приведено в действие через несколько минут после того, как по дороге проследовала автоколонна НАТО. В городе Газа в результате израильского авиаудара по дому одного из лидеров группировки «Хамас» погибли 8 человек, 12 получили ранения. Правительство Израиля проводит операции против палестинских боевиков, причастных к ракетным обстрелам израильской территории. На юге Израиля в зоне обстрелов объявлено особое положение. В Исламабаде силы безопасности окружили так называемую «Красную мечеть» в надежде освободить двух полицейских, захваченных радикально настроенными студентами-исламистами. Мулла предупредил, что если власти предпримут попытку ворваться в мечеть, им будет объявлена священная война.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и мы не отвлекаемся от новостей. На очереди у нас новости Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Татьяна Вольская.
Петербург. Сегодня в городском суде должен состояться отбор коллегии присяжных заседателей по делу об убийстве антифашиста Тимура Кочерава и покушении на убийство Максима Сгибая. На скамье подсудимых семеро обвиняемых. Всем им предъявлено обвинение по статье возбуждения ненависти либо вражды с применением насилия и по статье хулиганства. Одному из подсудимых, Александру Шабалину, обвинение предъявлено и по статье убийства и покушение на убийство. По словам адвоката потерпевшей стороны Ольги Цейтлины, переквалификация дело соучастия в убийстве для шести подсудимых на хулиганство и возбуждение межнациональной розни повлечет за собой смягчение участи подсудимых. В отдельное производство выделено дело в отношении организатора преступления, личность которого установлена, но на данный момент он находится в розыске. Москва. Арбитражный суд столицы рассматривает сегодня иск о признании недействительными торгов по выбору инвестора строительства нового многофункционального комплекса зданий на месте гостиницы «Россия». Правительство Москвы распоряжением от 22 марта текущего года отменило итоги конкурса на строительство зданий на месте гостиницы «Россия», однако инвест-контракт с его победителем отменен не был. Петербург. Организация «Гражданская комиссия по правам человека» проведет сегодня пикет против закрытия детского дома номер 47. О расформировании детдома сотрудникам учреждения стало известно из неофициальных источников, сообщил руководитель правозащитной организации Роман Черный.
Они получили сообщение, что детский дом расформировывают. На днях частично мебель вывезли из этого детского дома. Но, тем не менее, само решение пока сотрудникам еще отдел образования не предоставил. Я был в этом детском доме, он находится в прекрасном состоянии, в хорошем месте. Сотрудники детского дома говорят, что речь шла просто о нерентабельности этого якобы учреждения. Вот там не такое большое количество детей, зато обслуживающего персонала якобы много.
Детский дом номер 47 – одно из немногих учреждений, которые эффективно справляются с социопедагогической запущенностью детей, после чего они догоняют в развитии своих сверстников. Теперь же часть детей переведут в детские дома для детей с задержкой психического развития. Москва. Российская столица не подходит для строительства классического детского парка развлечений Диснейленд по климатическим условиям. Об этом заявила генеральный директор Walt Disney Company СНГ Марина Жигалова-Оскан. По ее словам, классический Диснейленд – это парк под открытым небом, который работает круглогодично, а в Москве зимой морозы не позволят использовать все традиционные для парка аттракционы. Поэтому, добавила гендиректор, компания не рассматривает варианты открытия такого парка в столице. Петербург. Сегодня в память о почетном гражданине Петербурга, композиторе Андрее Петрове, многие годы возглавлявшем Союз композиторов города, будет открыта мемориальная доска. Памятный знак будет установлен на доме номер 17 по 4-й линии Васильевского острова, где прошли юные годы композитора. Новости Москвы и Петербурга. 21 мая. Татьяна Вольская.
Прекращение строительства офисных зданий в центре Москвы, снос пятиэтажек и строительство высоток – главные составляющие обновленного генерального плана столицы. Оптимизированный в очередной раз документ главный архитектор города Александр Кузьмин называет планом необходимостей. Опросы показывают, что 15% респондентов выступают за высотное строительство и хотели бы жить в новых домах. 200 небоскребов, которые предстоит возвести к 2015 году в 60 зонах города, как раз составят не более 10-15% от общего объема строительства жилья в городе. Подробнее о планах градостроительного развития Москвы в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Комфорт, безопасность и сохранение стиля города – главная составляющая генерального плана Москвы, заявил главный архитектор столицы Александр Кузьмин. По его словам, в первую очередь необходимо прекратить возведение административных зданий в центре города. На этот счет правительство даже приняло специальный 40-й закон. По мнению его авторов, запрет нового строительства в историческом центре Москвы может частично решить транспортную проблему. Если сравнить жилые комплексы с районами, где преобладают офисные здания, то загруженность дорог транспортом здесь в 8 раз выше.
Мало того, что мы не допускаем сейчас ни одного нового строительства, префект Центрального округа Байдаков Сергей Львович создал комиссию. И они отслеживают уже заключенные контракты для того, чтобы вести переговоры с инвесторами по изменению функции на уже утвержденных проектах. Причем некоторые положительные примеры есть. Развитие здания СЭФ, которое было утверждено года два назад, в то время преобладало административное строительство, сейчас оно пересмотрено совместно с инвестором в сторону гостиниц, в сторону апартаментов, то есть тех функций, которые более легко садятся в центре.
На сегодняшний день Москва пока единственный город России, где принята программа по сносу пятиэтажек. К настоящему времени столица уже избавилась от почти 5 миллионов квадратных метров пятиэтажного и ветхого жилья. Но не все пятиэтажки идут на слом. Часть из них планируется реконструировать. Вот как оценивает программу сноса и реконструкции пятиэтажек архитектор, член экспертного совета по строительству Елена Косаренкова.
Дело все в том, что земля действительно дорогая. В Москве здания пятиэтажки есть, которые, да, находятся в хорошем состоянии. Но дело все в том, что срок эксплуатации по документам и по существующим нормам уже истек. Я считаю, что реконструкция пятиэтажного фонда, она действительно необходима городу. И причем в регионах России тоже поддерживают идею реконструкции пятиэтажного фонда. Если посмотреть, в каком состоянии находится здание, в них же живут люди, они уже относятся к ветхому и аварийному фонду, помимо всего. А для его модернизации требуются соответствующие федеральные и муниципальные деньги. Но лучше в данном случае дешевле будет снести и построить хорошие жилые комплексы с инфраструктурой, с сохранением, как говорится, и жителей этих районов, чем поддерживать эти здания в таком порядке.
Высотки в Москве строятся по принятой правительством программе «Новое кольцо Москвы», выделенных для этого 60 зонах, удаленных от центра. Это условие прописано в генеральном плане города. Но даже в этих зонах можно строить, если не будут затронуты исторические панорамы Кремля, монастырей и других значительных памятников архитектуры. По словам главного архитектора Александра Кузьмина, строительство многоэтажных домов для правительства столицы не самоцель.
Оказалось, что есть инвесторы, которые хотят это делать, оказалось, что есть строители, которые умеют это делать, и оказалось, люди, которые хотят жить в высотных зданиях. Их немного. Поэтому в данной ситуации мы как бы удовлетворяем потребность и желание людей. И когда мне говорят, а это вредно, это еще чего-то, но почему мы должны заставлять людей жить не так, как они хотят? Во-вторых, давайте не забывать, что это раньше у нас было как, была квартира, которую, там, не знаю, мне передали родители. То на сегодняшний день немножко другая ситуация. Есть второе жилье и третье жилье. И многие, насколько я знаю, мы изучали этот вопрос, многие люди, которые живут в высотках, они в основном-то живут где? Ну, где-то там в районе Барвихи, например, или, не знаю, в районе Апреевки, где угодно. То есть у них есть там условно коттедж, да, за городом, а есть плюс еще и квартиры. Причем надо посмотреть, квартирный состав высоток, особенно вот Дунстроя, например, да, они не очень большие. То есть не какие-то такие здоровенные квартиры, которые, как бы, знаете, на всю семью.
Противники программы «Новое кольцо Москвы» говорят об опасности многоэтажек для здоровья жителей, возможном нарушении прочности конструкции и рисках пожаров. Сомневающимся Александр Кузьмин советует выбирать те фирмы и инвесторов, которые не только строят, но и берут дом на баланс.
Я вообще люблю общаться с теми фирмами, которые не прибежали, построили и убежали, а те, которые строят как бы для себя, в смысле не себе квартиры, понимаете, а которые берут на эксплуатацию потом эти дома. Вот это совсем другой вид инвестора. Это не наши ребята с ДСК, которые привыкли там таскать свои панели. Им без разницы. В Москве строить, в Московской области. Им главное площадку дать. Да, и они туда свой товар привозят. А вот когда люди продумывают жизнь, пускай даже элитного района, как Мирексгрупп, да, там сделали зоопарк, например. В Золотых ключах 2 сделали зоопарк. То есть когда дети выходят, а туда там косуль присоединяются. Без хищников, что называется, обходится. То есть мне кажется, вот инвестор, которому сейчас не старше 40, он намного интереснее, чем мои ровесники.
Проектировщик высоток, архитектор Алексей Воронцов уверен, что многоэтажные дома строить в Москве необходимо. Во-первых, они частично решают извечную жилищную проблему. Во-вторых, сочетание различных типов застройки было присуще столице с давних времен.
Если мы посмотрим на старинные гравюры с панорамами Москвы, там 16 века, 17 века, то как раз город очень характеризовали именно вертикали. Но тогда застройка основная была в основном одноэтажной, двухэтажной, поэтому колокольня там в 20-15 метров была вертикалью. Так что это красиво. Все должно быть к месту, как говорится. Сталинские высотки, кстати, с точки зрения мастерства и градостроительного и архитектурного, замечательные образцы.
По уже подписанным инвестиционным контрактам в Москве будет введено до 20 миллионов квадратных метров жилья. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень», на очереди обзор региональной прессы, новости Саратова в обзоре местных газет у Ольги Бакуткиной.
200 членов «Единой России» вышли из рядов партии. Беспрецедентный для Саратовского региона исход единороссов произошел в крупном промышленном районном городе Балашове. Об этом сообщила газета «Саратовские вести». В статье «Ядреный бунт» свое решение о выходе из «Единой России» мотивирует глава Балашовского района Александр Демин, глава Балашова Сергей Лысенко и Анатолий Федотов, в последние годы выполнявший обязанности секретаря первичной организации. Вот как комментирует публикацию в газете, а также само событие, саратовский политаналитик, редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Что любопытно, не была выслушана другая сторона. Для объективного анализа, конечно, этого очень не хватило. Хотя этому есть объяснение. Комментировать такие вещи в нашей «Единой России», как может быть на местном уровне, в том же Балашове, так и в региональном отделе, не любят. Там, где конфликтная, просто неоднозначная ситуация, там комментариев приходится добиваться буквально под пистолетом. И это тоже не всегда удается. Партийная составляющая там не слишком важна. Там открытая клановая борьба. А вот для масштабов области событие будет достаточно серьезно иметь последствия для составляющей пиаровской, что вот смотрите, как рассыпается у нас партия власти.
Газета «Время» сообщила об очередной победе журналистов над чиновничьим аппаратом. Волжский районный суд Саратова отказал зампредседателю областного правительства Алексею Щербакову в иске против газеты. Месяц назад суд отклонил аналогичные требования к газете «Время» председателя облсберкома Владимира Мустафина. Причиной исковых заявлений высокопоставленных лиц послужила публикация статьи, в которой редакция представила читателям список чиновников, неохотно предоставляющих информацию местным журналистам. Газета «Богатей» подготовила подборку криминальной информации, на основании которой сделан вывод о росте в Саратовской области числа преступлений на почве религиозной нетерпимости. Так, в начале мая прозвучал взрыв под окнами синагоги. Пострадавших нет, следствие ведется. В районном городе Энгельсе в милицию обратился настоятель церкви адвентистов седьмого дня. На фасаде молельного дома злоумышленники оставили надпись: «Сатанисты, убирайтесь, а то сожжем», сообщает газета «Богатей». Газета «Взгляд» анализирует итоги судебного процесса по факту убийства в драке с представителем азербайджанской диаспоры Алексея Филинова, жителя города Красноармейска. Это преступление вызвало массовые волнения среди жителей райцентра в марте нынешнего года. Суд вынес приговор убийце Филинова Анару Мамедову – 9 лет строгого режима. Но проблема сосуществования коренных жителей и мигрантов с Кавказа в городе, где не хватает рабочих мест и низок уровень жизни, осталась, пишет газета «Взгляд». Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве без четверти час. Я напомню заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мэром Волгограда избран депутат областной думы от КПРФ Роман Гребенников. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибывает сегодня с визитом в Белоруссию. На востоке Афганистана, в городе Гардес, смертник взорвал бомбу на рынке. Погибли 14 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Ее продолжает «Экономическая панорама». Как всегда, ее подготовил мой коллега Иван Трифилов.
Thank you.
Темпы роста экономики России в 2007 году составят 6,7%, что соответствует уровню прошлого года, прогнозирует Европейский банк реконструкции и развития. Его эксперты отмечают, что в связи с приближающимися парламентскими и президентскими выборами для российских властей главная проблема будет заключаться в сохранении нынешней оживленной инвестиционной деятельности и в ограничении предвыборных расходов. Согласно официальной оценке Министерства экономического развития и торговли России, рост ВВП страны в текущем году составит 6,5%. Россия начнет переговоры о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития до присоединения к Всемирной торговой организации, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. На прошлой неделе Россия получила приглашение начать переговоры о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития, которая объединяет 30 промышленно развитых стран Европы, Америки и Азии, производящих более 60% мирового ВВП. По прогнозу Германа Грефа, присоединение России к ВТО может состояться к концу 2007 года. Федеральная антимонопольная служба России разрешила немецкой финансовой группе «Альянс» купить 100% акций российской страховой компании «Прогресс Гарант», сообщили представители службы. Ранее, в конце февраля, «Альянс» объявила также о покупке в российской финансовой корпорации «Система» примерно 49% акций страховой компании «Росна», одной из крупнейших в стране. Сумма сделки составила 750 миллионов долларов. Таким образом, с учетом уже имеющихся, «Альянс» консолидировала 97% акций российской страховой компании. Немецкая группа «Альянс» является одним из крупнейших в мире поставщиков страховых и финансовых услуг. Сейчас количество ее клиентов в более чем 70 странах превышает 60 миллионов человек. Компания «Базовый элемент», подконтрольная российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, увеличила свою долю в немецкой строительной компании «Хоштиев» с 3 до 10%, говорится в сообщении «Базового элемента». Сумма сделки, по экспертным оценкам, составила не менее 390 миллионов евро. Первый пакет акций немецкой компании, которая в России занимается в частности реконструкцией аэропорта Шереметьево, а также строительством стадиона «Спартак», «Базовый элемент» купил на открытом рынке в начале мая. Кроме того, в конце апреля структуры Олега Дерипаски договорились о покупке за 1 миллиард 200 миллионов евро 30% акций австрийской строительной компании «Страбок», одной из крупнейших в Европе. Курс доллара на сегодня 25 рублей 85 копеек, на 4 копейки выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 87 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И завершает ее, как всегда, спортивный обзор. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Олег Винокуров. Олег, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами договорились, что будем сейчас говорить о футболе. Вот. А можно я попытаюсь вас удивить? Сначала. Вот какую новость я нашел совершенно только что буквально. Ромарио дошел до 1000. Знали ли вы об этом?
Ну, наконец-то, мы с вами же так активно обсуждали. Прекрасная новость.
Да, 41-летний форвард Васко да Гама Ромарио наконец забил свой 1000-й гол в карьере. Событие, которого ждали более 2 месяца, это я цитирую интернет-издание газеты.ру, случилось в игре чемпионата Бразилии со спортом. Как и Пеле, в 69-м году свой 1000-й гол Ромарио забил с пенальти. Вот такая информация, как.
На Маракане или нет?
Нет, там? Нет у себя. У себя. Видимо, уже решили не связываться со всеми этими приготовлениями. И далее тут в статье на газете «Ру» пишут, что празднования всего лишь 16 минут продолжались.
Ну, видимо. Несерьезно даже.
Да. Олег, на самом деле, более важная тема, наверное, для российских болельщиков – это успех команды, сборной команды России до 19 лет, не так ли, которая будет участвовать
финальном турнире. Да, чемпионата Европы. Конечно, да. Это по российским временам это ведь достаточно редкое событие. Как мы знаем, в период советского футбола не было такого турнира на разных возрастных уровнях, не на европейской арене, не на мировой, чтобы сборная СССР там хотя бы по разу не выиграла его. Некоторые выигрывали и там по 2, по 3, по 4 раза. Ну и уж участвовала в финальных турнирах, естественно, еще больше. Но нынче времена другие для российского футбола. В общем, как мы для первой сборной говорим, что главное попасть
выйти,
туда.
Да, в финальную часть.
Уже о том, каких результатов достичь в финальном турнире, речи не идет. Ну так и для юниорских, юношеских и молодежных команд. Как мы знаем, молодежная команда вот пропустит это первенство. 17-летние уже пропустили тоже. А вот единственная из трех российских сборных, которые выступают на европейской арене, это команда 19-летних, ее тренирует Равиль Сабитов, выступила до сей поры блистательно, выиграла непростой турнир отборочный. Он в Англии проходил, россияне обыграли англичан 2-0, чехов 3-1, и потом сыграли в заключительном матче вот вчера с голландцами в ничью 0-0. Эта ничья их устроила, потому что у голландцев была хуже разность. По 7 очков обе команды набрали, но россияне заняли первое место. Так что вот теперь в Австрии с 16 по 27 июля выступит сборная России.
Олег, я вот интересовался первым матчем, который проводила сборная России там с англичанами. Мне просто было интересно посмотреть составы сборных, и я откровенно признаюсь, например, у англичан, ну, честно признаюсь, не узнал ни одной фамилии, а зато в сборной России, в общем-то, уже играют игроки, которые в своих клубных командах, ну, не на первых ролях, но, по крайней мере, попадают в основу, не так ли?
Да, ну вот это то, что мы говорим применительно к российскому клубному футболу, что вот хорошо, что так активно молодежь вливается в состав «Спартака», допустим, в «Динамо» есть тоже молодые игроки появляются. Ну, традиционно это считается хорошо, потому что это вот на перспективу. Естественно, с другой стороны, клубам самим-то не очень хорошо. Да. Вот «Спартак» из-за того, что у него очень молодой сейчас состав, лишается то в одну сборную, то в другой. Вот Дзюба, например, да, англичанам да, да. забил, да? Соответственно, клуб-то ослабляется на время участия в чемпионате России, но я думаю, что глобально, так, если выстраивать приоритеты, это уже не так важно, в конце концов, а вот то, что игроки растут и параллельно и в клубах играют действительно уже на взрослом уровне, это, конечно, очень хорошо.
Олег, ну давайте уж раз мы заговорили про российский чемпионат, о клубных командах, наверное, все-таки напомним результаты вчерашних игр очередного тура.
Да, он завершился 4 матчами, тут шла интрига, поскольку, естественно, мы знаем, что «Спартак» московский проиграл «Локомотив» в субботу, и тут и «Зенит» мог догнать, и «ЦСКА», но вот «Зенит» догнал «Спартак», потому что выиграл у «Рубина» 2-1, а «ЦСКА» в Перми с «Амкаром» сыграл в ничью 1-1, так что теперь на 2 очка отстает у «Зенита» и «Спартака» по 19, у «ЦСКА» 17, а дальше идут «Крылья Советов», они выиграли у «Тами» в гостях 2-1. «Локомотив» и «Москва». «Москва» сыграла с «Динамо» вчера в ничью 0-0. Вот у «Крыльев» «Локомотива» и «Москвы» по 16 очков, у «Динамо» 15.
Ну, в общем, такая очень большая группа лидеров, не так ли? Как вы это оцениваете?
Да, ну так что игры, собственно, никто не показывает, да. Никакой выдающейся. Вот такая, и поэтому и большая группа, тут каждый у каждого может выиграть, при этом никто не может выиграть ни у кого. Вот, ну, разве что «Локомотив», конечно, все-таки с учетом кубков 3 раза все-таки выиграл «Спартака», это серьезно.
Да, но тем не менее мы все-таки с вами оба отметили, что очень странные были голы в этом матче, я имею в виду матч «Спартак-Локомотив».
Ну, а что же хотите, искусственное поле.
Да. Олег, наверное, есть смысл обратиться к чемпионатам европейским, там все-таки продолжается борьба и в Испании.
Ну да, смотря где. Вот немецкое первенство завершилось в субботу. Германия стала второй после Англии вот, из ведущих держав. Там Штутгарт стал чемпионом. Ну, в Италии мы знаем, что уже чемпион Интер. Да. Там уже все определилось, кроме вот последней команды, которая вылетит. Мессина и Асколи уже известно, что вылетят. А там дальше Сиена, Реджина, ну и Катания, и Парма, и Киево. В общем, они там все в 2 очках. И перед последним туром, конечно, все может произойти. А Фиорентина, Палермо и Эмполи завоевали места в Кубке УЕФА вот по итогам этого предпоследнего тура, который был сыгран вчера. Во Франции тоже важное было событие. Это то, что Марсель занял 2-е место, значит, попадет в Лигу Чемпионов вместе с Лионом. Ну, а дальше совершенно неясность вот за эту 3-ю путевку. Места в Кубке УЕФА. Тут очень много команд. Претендуют и Ланс, и Бордо, и Рен, и Сашо, и Тулуза. В общем, все, что хочешь, может произойти в последнем туре. А в Испании вообще произойти может, в принципе, все, что хочешь, потому что там еще играть три тура. Вчера выиграли, все лидеры играли в гостях, и все выиграли. Барселона у мадридского Атлетика 6-0. Мадридский Реал в упорнейшей борьбе на первой добавленной арбитром минуте. Роберто Карлос забил победный гол в ворота Уэльвы. 3-2 выиграл Реал. Ну, Валенсия еще в субботу на Мальорке добилась победы 1-0. А Севилья вчера у Лакоруни выиграла 2-1. Так что теперь тут, ну, собственно, положение лидеров-то не изменилось относительно друг друга. По 69 очков у Реала и Барселоны, 67 у Севильи, 65 у Валенсии.
Олег, ну у вас остается не так много времени. Я думаю, что все-таки давайте уделим внимание другим видам спорта. Вы сами выбирайте, что самое важное произошло за минувший уикенд.
Ну, самое важное, наверное, это все-таки теннис, потому что завершились два турнира, и вот у мужчин в турнире серии «Мастерс» в Гамбурге в очередной раз встретились в финале Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, и вот швейцарец впервые на грунте обыграл испанца, причем как-то интересно было, 2-6 проиграл Федерер первый сет, а потом выиграл 6-2, 6-0.
То есть, да.
Вообще как-то... Я не знаю, как это оценить, поскольку матча, собственно, не видел, знаю только результат. Ну и на этом завершилась серия Надаля. 81 матч подряд на одном покрытии выиграл.
Победных.
Да,
матчи.
Естественно, да, 81 победа. Ну, понятно, что это покрытие грунтовое. Хотя и здесь он, как мы видим, несовершенен, можно его и здесь обыграть. Это сделал Федерер впервые, как я уже сказал, в карьере. Ну, а женский турнир проходил в Риме. Там примечательно то, что вторую неделю подряд Светлана Кузнецова, россиянка, играла в финале. Вторую неделю подряд соперничала с ней представительница Сербии. И вторую неделю подряд Кузнецова, к своему огорчению, проиграла. Если она в прошлое воскресенье Ане Иванович уступила, то вот сейчас в Риме, вот вчера, проиграла Елене Янкович 5-7-1. 6.
Спасибо, Олег. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил мой коллега Олег Винокуров. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехезин, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Мне остается лишь напомнить нашим слушателям, что сегодня, как всегда, по понедельникам, после выпуска новостей в 13 часов 7 минут программа «Правосудие». Сегодня речь пойдет о дискриминации представителей сексуальных меньшинств в России. Почему закон бессилен? Я напомню, что это очень актуальная тема, поскольку через неделю, в будущие выходные, инициативная группа собирается провести гей-парад в Москве, несмотря на запрет властей. И я напомню, что «Правосудие» программу проведет, как всегда, Марьяна Тарачешникова. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Отныне ежегодно 3 суббота мая на Украине будет Днем памяти жертв коммунистического режима.
Митингующие скандировали лозунги «Нет шариату», «Сохраним республику», «Мы за светскую Турцию».
Гурам Шарадзе был убит в центре Тбилиси в присутствии сотен прохожих.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Политикой президента Буша недовольны даже те группы населения, которые прежде его поддерживали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир.